Раз, раз, раз. Ага. Вот, ну 10 часов, будем соблюдать границы лекции. Через 45 минут закончим. Вот. Он сказал «поехали» и махнул рукой. Вот, у нас сегодня предпоследняя лекция интенсива. Интенсив в разгаре, группы рабочие. Уже те темы, которые мы до этого поднимали, как-то вместе переплетаются. Становится понятна общая фигура интенсива. Ну и, наверное, вот эта предпоследняя лекция, она такая вот лекция, которая собирает в себя, как вот пазл, как вот эта последняя картинка, все, что постепенно подходило, ну вот, к этому дню. Лекция у нас с Галей Каменецкой будет называться «Привязанность и зависимость», про два вот этих феномена, феномены в гештальт-терапии, феномены в жизни. Вот, ну, потому что неинтересно рассматривать только теоретические знания, их интересно рассматривать применительно к каким-то ситуациям. Поэтому будем приводить какие-то примеры. Вот, посмотрим, что из этого получится. Вот, набросали план, ну, возможно, от него творчески отойдем. Вот, вы на это можете тоже повлиять. Вот, поэтому можете задавать свои вопросы в перерывах на вопросы, либо вдруг с места. Спонтанный вопрос тоже нас обрадует. Следовательно, прежде чем вот говорить про зависимость, важно говорить про привязанность. Вот. И важно говорить о том, что эти два феномена, они существуют рядом друг с другом. И все время мы, когда будем сейчас их описывать, мы будем вас немножечко путать, но путать не от того, что мы хотим вас запутать, а от того, что вот это большое переплетение двух этих тем, как бы, ну, служит для того, чтобы каждая из тем более ярко высвечивалась. Потому что, в общем, фигура невозможна без фона. Вот. Ну, а следовательно, фон невозможен без фигуры. Вот люди с шезлонгов. Нет, не все ушли. Еще лежат. Да, это хорошо. Нет, я как раз просто думаю, что солнце приятно как-то сегодня. Вот фон, просто пытаюсь тоже определить, какой у нас сегодня фон. Вот фон здесь вроде как прохладно, а там вроде как жарко. А есть те, кто на границе сидят. Вот. Могут одну часть держать в холоде, другую в тепле. Вот, ну, следовательно, про привязанность, наверное, ты начнешь говорить, да? Давай, да, я продолжу уже про зависимость, и дальше мы с кем-то подлетаем.
Виталь, доброе утро. Наверное, нет ни одного человека, который хоть из тех, кто хоть мало-мальски интересуется психологией, которому бы не сталкивался в этом своем интересе или изучении, или работе с таким термином, как привязанность. Давайте немножко поразбираемся, что это, зачем это, как устроено и как нарушается. Заслуга в развитии этой темы, вообще теории привязанности, принадлежит британскому ученому Болби. Да? Как известно, что-то очень хорошее и гениальное часто получается из того, когда человек пропускает это через собственный опыт. Вот с Болби такая история произошла. Он, два слова скажу, родился в аристократической семье. Вот, и в те времена мир не был так детоцентрирован, ну, европейский мир не был так детоцентрирован, как сейчас. До 7 лет был воспитывал няня, он мало общался с родителями, родители состоятельная, хорошая семья. У него брат был. Вот. А потом его отдали в школу. И он там тоже изрядно мучился. А потом поступил в медицинский колледж, стал врачом, фанатично занимался исследованием человека. Вот, и догадался, что вот, к сожалению, тот опыт, в который человек вырастает, никуда потом из психики не девается. И те способы или паттерны отношения, которыми мы будем пользоваться всю свою жизнь, они формируются в очень раннем возрасте. Я думаю, что вы это знаете и понимаете. Привязанность – базовая потребность человека. Я буду иногда говорить «ребенок», а иногда буду говорить «человек». Ну, потому что, говоря про привязанность, невозможно оторвать это вот от теории развития. каждый человек нуждается в привязанности, каждый ребенок нуждается в привязанности. У нас существует внутреннее стремление, оно заложено в нас, к поиску некоего взрослого, который бы на этапе младенчества обеспечивал нам заботу, внимание, удовлетворение наших потребностей. Иначе мы просто не можем выжить. Вот ребенок без включенности в него другого взрослого не может выжить. Поэтому механизм развития привязанности – это очень ранние механизмы. Понятно, что у кого-то кому-то больше повезло со взрослыми рядом с собой, кому-то поменьше повезло со взрослыми рядом с собой. И тем, кому повезло, вот у них хорошо формируется привязанность с первых дней там, своего рождения, она формируется из базовых отношений там, с матерью, ну лучше всего с матерью, конечно, но или с людьми. Вот если это люди, которые замещают мать, то это уже какая-то очень, там, может быть, сложная история, но может быть вполне и счастливая. Формируется она как бы на нескольких уровнях. Вы про это, мы все равно вот про это как-то разными словами, потому что все равно на интенсиве мы как бы лекции читаем вот так вот, да, по кругу. Мы про это как-то говорили, а теперь вот опять будем говорить через теорию привязанности. Вот на первых этапах, иногда называется первым уровнем, привязанность формируется на физическом уровне. Вот ребенку очень важно, те, у кого есть младенцы, я думаю, что здесь у многих есть там опыт воспитания детей, ну или все мы с вами были детьми, тоже про это тогда можете к этому апеллировать. Вот ребенку очень важно, чтобы его брали на руки, чтобы с ним разговаривали, чтобы ему смотрели в глаза. Вот я когда про это говорю, апеллирую к своему клиническому опыту. Вот доказано, что мамы детей, страдающих послеродовой депрессией, они берут своих детей в 3 раза на руки меньше. Почему послеродовую депрессию обязательно нужно лечить? Это ну, и для мамы хорошо, но и очень для младенца важно, потому что важно часто брать ребенка на руки, чтобы он чувствовал тепло, тело, запах, да, как-то реагировал на физические какие-то компоненты. Это первый уровень. На втором уровне ребенок, дети не так специфически развиваются, на втором уровне привязанности ребенок скорее имитирует какое-то поведение привязанности взрослых. И эти компоненты привязанности, они поддерживаются через феноменное подражание и похожести. Да, какой-то идентичности. А на третьем уровне, это к годам уже к 3, да, формируется такое переживание у ребенка через этот другой уровень привязанности, через принадлежность и верность, когда ребенок демонстрирует, начинает демонстрировать желание обладать объектом. Вот те, кто тоже детей воспитывал, помните, есть такой период, когда они все ходят и говорят, а моя мама, моя. Да, вот это вот, вот этот объект, да, он должен быть там сильно присвоен. Четвертый уровень – это желание для ребенка, ну и для взрослого впоследствии, чувствовать, что ты кому-то важен. Не только самому обладать кем-то, а переживать ощущение, что и мной кто-то, что я кому-то принадлежу. Да? Еще один важный уровень. Пятый уровень, он самый, конечно, приятный, самый романтический – это любовь. И дальше вы еще удивитесь, я вот когда сейчас читала, освежала это в памяти, очень удивилась, что любовью это все не заканчивается. Потому что на 6-м уровне привязанности формируется психологическая привязанность. Психологическая привязанность как раз и означает то, вот, чем мы с вами тут упорно занимаемся. Вот это желание делиться своим внутренним миром с кем бы то ни было. Содержанием своих переживаний, своих ощущений. И это гораздо ну, больше, да, там, чем все остальное. Ну, ты будешь что-то добавлять или мне даже пока про нарушения сказать? Скажу. И вот если все пошло благополучно, то существуют такие люди, у которых формируется здоровая привязанность. Их немного. Это редкий случай, их немного. Но вот по каким-то там современным, там, ну, последние там данные 2000 года, сделанное, опять же, британскими учеными, вот считается, что менее 20%, там, от 15 до 18 людей в популяции, ну, а взрослые, обладают здоровыми формами привязанности. А все остальные какими-то другими. И вот этих изменений в формах привязанности, их несколько. Самая такая, ну, первая такая, да, но они будут немножко, я буду их перечислять, они будут по степени, ну, нарастания своих сложностей обозначаться. Вот первая привязанность, она такая, она называется невротическая или тревожная. Для того, чтобы мы получили какое-то поведение во взрослом состоянии, с ребенком нужно как-то обращаться. Да, вот, там, да, вот, сейчас, когда я буду говорить про привязанность, я буду называть механизмы, что нужно делать с ребенком, чтобы вот он получил такую форму привязанности. Не все, конечно, но какие-то основные обозначения. Вот тревожная привязанность, она формируется в результате двух механизмов. Или пренебрежение родительского, ну такого попустительства. Да, и тогда у ребенка нет объектов, которые помогали ему в мире, ну или даже не объектов, человека, который помогал бы ему в мире ориентироваться. Или в условиях гиперопеки, когда родители очень много контроля берут, да, там, над ребенком, вот, и тогда ребенок такой воспитывается, к сожалению, да, это формирует такое переживание, что мир небезопасен, что вот мир опасен, и поэтому у него собственная тревога перерабатывается плохо. Чем такая привязанность характеризуется? Такая привязанность характеризуется, ну, несколькими вещами. Вот, сильной потребностью в контроле, в первую очередь. И такая привязанность, она в контакте с другим часто строится через провокацию, ну, бессознательно, конечно, на агрессивность и раздражительность. Вот эти люди, которые они не могут там через свою собственную устойчивость строить отношения, и они часто вызывают в контактировании много желания, там, вот, ну, вот, хоть как-то, да, там, чтобы на меня отреагировали, ну, или стукнули, через раздражение приблизились. Этих механизмов в нашем своем пространстве достаточно много, вот таких тревожных, таких тревожно-эротических. Есть еще один сложный такой, называется патологический, но мне не нравится слово патологический, давайте не функциональный говорить. Механизм привязанности – это избегающая форма привязанности, избегающий тип. Вот тоже достаточно много встречается. Вот для того, чтобы внешне этот человек может вполне выглядеть вообще как достаточно самостоятельный, ни в ком не нуждающийся. Поведенчески, ну такой уединенный, автономный, иногда таких контрзависимых называют, да, вот как бы. Ни в ком не нуждается, такой немножечко унылый. Вот такая форма привязанности, она формируется как реакция на какую-то очень болезненную потерю и на непрожитые механизмы горевания, избегающие форму. И есть две такие, ну совсем прям. Давай.
Про эту функциональную привязанность можно сказать следующее, что вот представьте, что у вас был какой-то близкий, которого вы потеряли, ну и следовательно дальше вы вот находитесь, ну, в такой аутизации некой. Ну, вот вы никому не подходите, но чтобы опять не раниться и, следовательно, вот не попадать вот в эти неприятные переживания, боли, утраты, горевания. И, следовательно, что у вас происходит? Через какое-то время вы начинаете привязываться вот к этому своему состоянию, вот этому состоянию изоляции. И вы его уже, это состояние, начинаете использовать для того, чтобы чувствовать, что вы вот как-то что-то можете контролировать. То есть ваша привязанность формируется уже не к кому-то другому, а к тому, что я просто никому не подхожу. Вот. И я уже включаю вот этот способ взаимодействия с остальными людьми, ну как некий основной. Вот. И вместо того, чтобы к людям приближаться, мне нужно и вообще необходимо, ну как бы постоянно отдаляться, потому что это меня успокаивает, это дает мне некое ощущение стабильности. Я уже начинаю себя, ну как бы идентифицировать и себя вот через этот способ ощущать. И вот это вот как раз является некой тогда сложностью, потому что по-другому поступить достаточно сложно, поскольку я уже достаточно вот связан с этим механизмом. Он стал каким-то способом очень сильно частью меня.
Ну, и потом здесь еще такая сложная штука, что когда мы потерю какого-то значимого человека переживаем, мы сталкиваемся с огромным конгломератом всяких переживаний и сложных чувств, очень часто разнонаправленных и болезненных. Попытки с этим справиться, но психика все-таки здорово устроена, вот для того, чтобы с этими сильными чувствами справиться, мы от них дистанцируемся. В тяжелых формах, да, диссоциируемся, да, дистанцируемся. И потом какое-то любое минимальное оживление в отношениях или приближение в отношениях, все эти сложные чувства оживляет, да, ну, вот на границе наших переживаний. И оживляя, вот это оживление, ну вы все зубы-то у анестезиологов лечили, помните, да, заморозочка отходит, так прям неприятно. И вот это оживление происходит в первую очередь через оживление переживаний боли. И для того, чтобы эту боль не чувствовать, да, ну, мы, в общем, от всего обратно, в общем, и отодвигаемся. Лучше, да, там, ничего, чем боль. Ну, потому что, чтобы выдерживать боль, нужно достаточно много ресурсов. Следующая форма привязанности патологической, дисфункциональной, амбивалентная. Амбивалентная. Это когда вот человек... Вы точно таких людей знаете. А те, вот, кто с детей подросткового возраста уже пережил, те особо хорошо знают. Да, это вот то приближение какое-то, не очень мотивированное. То приближение, ну, и это не только вот в коротком контакте, но и в таком лонгитюдном, более пролонгированном. То быстрое приближение, то отдаление. То приближение, это вот не мотивировано. Вот ничего внешнего не происходит, вдруг всплеск какой-то любви. Он там где-то там ходил, вдруг говорит, мам, я тебя люблю. Потом где-то, ну, значит, там обнялись, походили, в ком-то говорит, что зашло? Да, вот такая вот очень амбивалентная форма привязанности. Такая форма привязанности формируется обычно, если ну, человек или ребенок развивается в условиях такой нестабильности взрослых, которые тоже демонстрируют ровно такое же поведение. Вдруг там, это может быть как... такая эмоциональная неустойчивость, но это может быть прямо в каких-то там, ну, при разных там формах, например, психической патологии у взрослых. Да, когда вдруг там очень сильно люблю, потом там настроение поменялось, телефонный звонок, и очень сильно не люблю. А внешне не мотивировано, особенно если ничего не объяснять. Вот.
И вот в этом случае хорошо понимать, что такое созависимость. Вот, как раз вот на Галином примере, то есть созависимость. Нет, вот на Галином примере кто-то ты привела, да. Когда я получаю телефонный звонок, вот, и, следовательно, у меня меняется состояние, а мой ребенок, вот как раз ребенок, и будет созависимым. Он напрямую не взаимодействует вот с этим вот человеком, который мне позвонил, но он зависит от моего состояния. То есть мое состояние меняется посредством звонка, а его состояние меняется посредством меня. Вот это может быть также и в отношениях там, различных там, веществ. Ну, следовательно, я употребляю алкоголь, а вот, и дальше как бы другой человек, ну, является тем, кто не употребляет алкоголь, но зависит от того, насколько я его употребляю. Больше, меньше, как меняется мое настроение под воздействием алкоголя.
Ну, есть такая последняя форма, она называется дезорганизованная форма привязанности. Это такое вообще сложная сама по себе штука, потому что формируется она, когда человек живет в условиях выживания. Вот, просто вот выживания. И в этом случае человеку вообще любовь, ну когда там невротическая такая ценность, она не нужна. Он свою привязанность строит через страх. Вот нужно, чтобы его боялись. Как правило, такие формы привязанности, они формируются в условиях длительного, жестокого обращения с человеком. Вот. А механизм формирования привязанности, он двухфазен. Тут важно что сказать, ну вот те, опять же, кто-то там сейчас начал через детей, но вы и не через детей. Вот, не буду говорить, кто. Вот, ну, люди, да. Люди. Вот ребенок маленький заплакал в комнате, если мамы в комнате нету, да, и он такой напряженный, кричит руками, особенно когда младенец там до 3 месяцев. гипертонуса еще много, руками, ногами дрыгает. Потом вы так вошли, там, и говорите, вот и мой маленький. На руки взяли, он так вам улыбнулся и обмяк. Да, вот, то есть в привязанности есть две фазы. Есть фаза напряжения и есть фаза расслабления. Вот если потребность и то, что вот там, младенец или человек, или клиент нас ждет угадано правильно, то есть мы смогли разгадать, вот смогли вычислить, да, то, что там, человеку от нас нужно, и дать ему это в той или иной форме, вот просто в этот момент, то физически вы встречаетесь с расслаблением. Мы на корабле плавали, и там дети замерзали. И по очереди, значит, приходили ко мне греться. Я тоже, правда, не сильно такой теплый человек. Но вот было видно, вот они там прислоняются, какое-то время дрожат, а потом там немножко расслабляют, прям вот обмикают. Вот. Так со взрослыми, ничем мы особо там от детей не отличаемся. Вот. А, поэтому чего полезно для того, чтобы ну, как-то обходиться и двигаться все-таки в сторону. Ну, понятно, что то, что выросло, то выросло. Да, как говорила, когда я учился в ординатуре по психиатрии, у нас была одна коллега такая циничная, доктор, она говорила, ну, пересадку головы не делаем. Вот чего выросло, то выросло, тот опыт, который сформировался, и надо с ним жить и его обживать. Но все-таки хорошо бы формировать и альтернативные, да, дисфункциональные механизмы, какие-то механизмы, ну, существования. Вот чего хорошо делать, чтобы двигаться в сторону формирования какой-то здоровой привязанности? Ну, первое, да, вот учиться распознавать язык потребностей. Я была потрясена, давно уже было, несколько лет назад, когда я на одном мероприятии, на шаттле терапевтическом, вдруг увидела, что там, ну, а там терапевты, как вот здесь, да, там нету групп, нету лекционного материала, а есть там терапия и есть группа. Я вдруг заметила, что терапевт, который я ходила на терапию с другим своим клиентом, во время сессии куда-то ходит. Вот они выходят и ходят по улице. И я потом с удивлением спросила, говорю, слушай, а почему ты, говорю, с ним ходишь там? А я, говорит, поняла, что он, когда сидит, вообще не может про себя говорить. А когда двигается, лучше про себя рассказывает. Вот в моторике лучше. Поэтому, говорит, я подумала, что гораздо терапевтичнее, но благо там была возможность, гораздо терапевтичнее с этим человеком разговаривать на ходу. То есть стала ему предлагать не ту форму, которая у нее была, а нашла какой-то способ к этому клиенту приспособиться своим образом. То есть, да, вот смогла вычленить, да, и нашла в своем там каком-то арсенале тот способ, который именно этому клиенту подошел. Не знаю, как там у них пошло дальше, вот, но смотрелось очень впечатляюще. Меня как-то это потрясло тогда, что вот, там, не просто вот там ко мне приспособься, а как-то вот так вот нашли какую-то форму существования, и дело двинулось. Очень важно, мы тоже про это много говорим, обучение и ребенка, и взрослого, про это много говорим, не буду на этом останавливаться, обучение человека свое эмоциональное состояние выражать с помощью слов. Обучение, да, там, описание своего внутреннего мира. Третье, мне кажется, очень важная способность. Вообще способность вместе с другим человеком переживать радость и веселье. Вот в нашей культуре, вот мы про пострадать, у нас все очень хорошо. Мы прям любители. А вот то, что нужно определенное выдерживать напряжение для того, чтобы повеселиться, мы про это знаем немного. Смех, веселье, юмор – универсальный психотерапевтический механизм. Он важен не только для детей, но и для взрослых. Еще, ну, способность к эмпатии, да, вы тоже там понимаете, что это важно.
Давай. Сложный термин. Те, кто не в гештальт-программах, за такая текуша, это только на третьей ступени его говорят. Вот. Потому что он очень сложно звучит и людей пугает. Вот эмпатическая индивидуализация. Вот. Но, следовательно, вот как раз вот Галину, как раз критерию, это когда возможность переживать и осознавать то, что со мной происходит, то, что это происходит у меня в ответ на состояние другого человека, например, некое ощущение там грусти, вот, но при этом оставаться в своей жизни, оставаться в своем собственном состоянии. То есть я могу как бы переживать в ответ вот такое же состояние грусти, но и не поглощенным, это не моя грусть. Я там, допустим, вот сейчас вот, ну, там вполне устойчивый, даже радостен. Но я понимаю, как это бывает, у меня тоже бывали такие состояния. То есть эмпатическая индивидуализация – это как раз оставаясь в своей жизни, иметь возможность сочувствовать, сопереживать, ощущать вот что-то рядом с другим человеком. Вот это такой терапевтический навык, который, в общем, я думаю, к восьмому дню интенсива уже у вас немножечко сформировался.
Еще что важно. Ну, важно человеку, тоже про это говорили, но напомню. Очень важно человеку для формирования здоровой какой-то привязанности говорить не только про то, что у него не получается, а очень важно говорить про то, что у него получается. Про любовь, уважение. Вот. Но только честно. Потому что люди, когда их хвалишь там на пустом месте, они это считывают и не очень верят. И связанный с этим пункт, соответственно, там, да, вот любовь и уважение, но и способность вообще обсуждать достижения. Что-то хотела еще важное сказать, но потеряла по дороге. Ну ладно. Вот. Ну давай, про зависимости.
Хорошо так сказала, я думаю, что там много вещей, которые у меня вот тоже в голове роятся, они пересекаются. Но то, что Галя сказала, вот можно заметить, да, что первичен у вас в жизни все-таки опыт зависимости. Вот. И в общем, ребенок, он зависит от матери, и поэтому это состояние нам более знакомо, и мы в него регулярно проваливаемся. Я, конечно, не знаю про британских ученых вот эти 20%. Вот, я думаю, что нет людей, которые, в общем, у которых нет зависимого поведения, зависимого состояния. Есть как бы способность это отслеживать. Вот, и что-то делать для того, чтобы в это состояние не уходить.
Просто думаю, что когда такие цифры приводятся, говорится о преимущественном стиле поведения. Понятно, что все формы вот этой вот каких-то измененных форм, они у нас у всех есть. И избегающее, и тревожное, и иногда амбивалентное, и на разных этапах чего-то там больше, чего-то меньше. Вот они всегда есть, просто есть какие-то преимущественные, излюбленные стили, что ли.
Да, поэтому не нужно думать, что где-то ходят 20 счастливых людей. Вот. И заглядывают через забор и смотрят на нас и думают, вот дураки чем занимаются. Вот. Да нет таких. Вот. А есть, правда, способы адаптации, вот, которые, в общем, ну и наращиваются посредством психотерапии. Следовательно, вот этот опыт зависимости, он первичен. Ну и, следовательно, родители, они настраивают ребенка, как, ну вот, пианист или настройщик пианино, вот, подкручивает колки какие-то, да, для того, чтобы звучало пианино. Ну вот родители подстраивают, подкручивают ребенка. Ну, задача ребенка, ну вот, в какой-то момент начать по-своему себя настроить, вот. А как бы не вот повторять постоянно звучание вот этих струн, которые, ну, играла мама там, или папа там, или бабушка. Вот. И вообще вот феномен вот сам по себе зависимости, он интересен, и противоположность как бы этому состоянию, или может быть просто даже не противоположность, а некая смена этого состояния, нет, состояние автономии. Вот. И очень хорошо про это состояние автономии много чего написано, и Перл в своей книжке изначально писал. Вот. Ну, в общем, автономия – это не то, что вам никто не нужен, вот, а это то, что вы можете, в общем, спокойно и как-то достаточно фокусированно выбирать себе поддержку, вот, а не бросаться на кого-то, что типа все, ты вот мой единственный, я тебе только благодаря тебе буду жить, а вот я могу как-то выбрать того, с кем я могу сейчас вот, ну, оказаться рядом и получить поддержку. Если человек меня откажет, я могу другого выбрать. Вот. И вот эта способность вот как раз иметь возможность выбора для того, чтобы себе поддержку формировать, она, ну, во многом все характеризует состояние автономности нашей. Вот. Состояние же зависимости, ну, в общем, вот сейчас какие-то критерии назову, по которым вы можете их себе определять, ну, чтобы дальше наблюдать, как вы с этим поступаете. Следовательно, вот в состоянии зависимости у нас есть вообще недифференцированность наших желаний. Вот. А из этой недифференцированности что рождается? Как вы думаете? Вот когда вы не дифференцируете вы желание. Подменять начинаю, следовательно, заимствовать. А еще один феномен, который происходит, у вас никогда не наступает насыщение. Ну, степень, если я желание не знаю, то, в общем, каким образом я буду насыщаться-то? Но если я не знаю, что я хочу пить, я жру и жру, не в коня, а все что-то у меня не то. Вот. А все какой дискомфорт испытываю. Вот. Ну, естественно, холодильник тянет все чаще и чаще. Вот. А насыщения нету. Есть просто ощущение, ну, некой наполненности, тяжести. Вот часто вот спутаются вот эти состояния, следовательно. Путаются состояние вот, насыщения и, в общем, такой вздутости, такого, как будто себя что-то утрамбовал, а на самом деле не насытился, просто накидал в себя всего. Вот. Ну, это такая физиологическая метафора, а в эмоциональной сфере, ну, что-то хотел от человека, не понял, что хотел, ну, согласился на то, что есть, вот, на то, что дает. Вот. Ну, если это чувство, что что-то получил, ну, вообще хожу жутко недоволен, постоянно в каком-то дискомфорте нахожусь. Вот. Это все от недифференцированности. Вот хороший анекдот вот про елочный груш. Да.
Знаете, вот цвет тот, и форма-то, и размерчик правильно, они радуют.
Да, вот обратно сдаю в магазин тогда. Вот. Это вот эта вот часть, следовательно. Недифференцированность, ненасыщаемость. И очень важный такой момент, когда вы в свое какое-то зависимое состояние попадаете, это вообще то, что вы ну, ищете некую единственность. Ну, я думаю, что это вам всем знакомо. Вот первая влюбленность, ну, часто вот сопровождается вот этим состоянием. Но когда вот я вижу человека и думаю, ну, теперь все, теперь с ним вся жизнь, с ним вся вот вообще судьба. Все, что я буду делать вместе с ним. Вот. И, в общем, вот эта тяга к тому, чтобы все объединить в одном человеке, вот она заканчивается чем? Каким ощущением? Ну, что у вас не было, его должно быть. Разочарованием. О, это хорошее еще ощущение. Разочаровался, если я. Вот. А следом злостью на этого человека это будет еще очень сильно. Ну, типа, ну что ты вообще, вот, ну как бы не всего-то мне не даешь. Вот. Это одна часть. Вот. А то, что недоступно, вот какое переживание недоступно человеку в зависимости, в зависимом состоянии таком, а это вообще ощутить, что вообще я где-то беспомощен. А невозможно это принять. И я буду вот все свои как бы силы, ну как бы вот как раз направлять на то, что что-то изменить ситуацию. Вот буду имитировать беспомощность. Вот ножку подволакиваю для того, чтобы пришли и на руки подняли. Вот. Но не чувствовать беспомощность. Вы понимаете, что это разная имитация поведения. А вот. И вообще внутреннее переживание. И вот, ну, вот как хорошо можно вот заметить вот такую вот беспомощность. Вот видели, наверное, ролик в YouTube, где собачка, вот, не знаю, она попрошайничает, что ли, вот такая собачка. Вот она, значит, так на лапках ползает, на передних, а задние у нее волочатся. И она так убедительно это делает, там вообще просто, ну, не подкопаешься, просто инвалид. Вот, и она там минуту наяривает, круги там, вот, вот, и правда думаешь, господи, что же ее показывают-то? Ну, вот те, кто такие вот более жалостливые, они, в общем, выключают ролик до конца, не досматривают. А в конце она вскакивает и бежит такая на четырех себе спокойненько.
Если не про собачек, а про людей, они, например, могут очень сильно соматизироваться, болеть. Вот у меня была пациентка, я ее показывала студентам на нашем курсе, спецкурсе по психиатрии. Вот она, у нее все болело. Все болело, прямо она, сил никаких не было. Ужасно везде боли. Единственное, что она могла делать, это 3 часа в день крутить велотренажер. Я ни на каком этапе своего физического здоровья 3 часа велотренажер крутить не могу. И уж тем более представить, что это можно делать телесными болями. Картинка очень достоверная такая.
Да, достоверная картинка и очень выносливая женщина. Вот. А, ну, следовательно, вот этих вот пока, их там много этих критериев, но вот этих вот 3 их вполне достаточно для того, чтобы вообще понять, в каком состоянии вы оказались. Вот, ну, вот эту единственность, я думаю, что вы можете в какой-то момент заметить на группах, когда вот вы говорите, ну вот, вот хочу вот с этим человеком разговаривать, вот и все. А он если не хочет, то я больше ни с кем не буду. Ну типа вот только хотел от него получить, и ни от кого другого. Ну вот, следовательно, можете маркировать, что вот это какое-то приближение или уже нахождение вот в этом вот зависимом таком состоянии. Вот. То, что важно понимать, это про то, как, ну не думаю, после поведения это рассказать или сейчас. Ну, наверное, сейчас, потому что это внутренняя жизнь тоже. Вот. Что эмоции, то, что в первой лекции, там во второй говорили, используются в зависимом состоянии для просто внутреннего насыщения. Он не для ориентировки, а для того, чтобы чувствовать себя. А вот и чувствовать себя живым. А вот. Ну, можете это по себе заметить. Эмоции массу испытываете, а ничего в жизни не меняется. Ну, вот, следовательно, живете в какой-то такой картинке зависимости. А, следовательно, дальше это поведение с другими людьми. Вот, оно вообще богато и увлекательно. Вот. И вот если вот так вот посмотреть, то, в общем, мы демонстрируем весь спектр этого. Вот и на группах, и в жизни. Ну, например, из такого интересного, ну, наблюдения, что вдруг, ну вот, сложность какая-то возникает у человека, вот, ну, как бы, ну, потому что что-то вот происходит в взаимоотношениях, а я не хочу это пускать. Ну, какая защита вот часто появляется? Ну, чего, вот замечали, вот, когда вот что-то вот вам говорят, а вы вот не хотите это слышать? Обижаться можно. Это вы уже услышали. Это вы уже впустили в себя, вы уже, так сказать, обиделись и сказали, а, я вот не ждал от тебя такого, обесценили, что за фигню несешь. А вот обесценивание тоже впустил, ну и, следовательно, потом сказал, что это не то, что подходит. А бывает вот, люди просто не понимают. Вот, раз, два, три, не слышу. Вот, не понимаю, не слышу. Вот, в какой-то момент три раза повторял, а в голове не связывается никак. Вот. Ну, такой вот механизм защиты, ну, вот когда вот туплю просто по полной программе. Вот. И бывает часто, но это связано с разными, может быть, состояниями. Вот, ну, вдруг в какое-то место сильное попали, и защита такая срабатывает. А бывает, что это, ну, некий способ того, чтобы, ну, вот, ну, такое понятное дело, что неосознаваемый, ну, другого человека, ну, пристроить для того, чтобы он сейчас стал разъяснять вообще, вот, чего он имел в виду, вот, и как. Ну, то есть стал жевать свою собственную фразу, то, что вообще должен был бы делать я. Вот, и чем больше я туплю, вот, тем сильнее он вообще начинает разжевывать. И вот это получается такая зависимая эта картинка. Вот, и тогда тот, кто разжевывает, он начинает зависеть от того, который тупит. Потому что, в общем, мне надо все стараться и стараться, а он все не понимает и не понимает. Вот. А, и когда он меня отпустит? Ну, наверное, когда скажет только: о, хорошо, спасибо, вот я все понял. Вот. То есть тогда выстраивается некая такая зависимая вот, среда вот этих вот отношений. Также очень характерными, ну, вот в поведении человека в зависимом состоянии, это являются вот эти вот прекрасные ну, чувства. Вот, например, отношения зависимости, они построены на жалости. Вот потому что я тебя жалею, я с тобой остаюсь. Вот. И, в общем, вот жалость является тем, что нас вот вместе друг с другом удерживает. Ну, не могу я чего-то сделать, но потому что, в общем, такой вот он несчастный. Вот, надо как-то вот его погладить, пожалеть, ну ладно, сглотну то, что вот, что есть что-то неприятное. А вот. И часто вот эта вот жалость в отношениях, а другое это вот такое некое, ну, прямо вот есть термин такой, сейчас если я его вспомню, ну, такой саможалость. Вот. Когда я не другого вот жалею, а я вот начинаю упиваться саможалением. Вот я сижу и вот начинаю себя жалеть. И вроде бы, ну, уже пожалел и достаточно, вроде как, ну, хорошо признал, что я какой-то в этом плане вот сейчас, правда, ну, вот нересурсный, вот что-то у меня не получается, а я вот начинаю этим упиваться. И вот, вот как вот все и жалею себя. И уже ценностью представляет не возможность восстановиться, а возможность просто бесконечно отгонять вот эту вот балалайку. Вот, вот играть на ней, на этой саможалости, себя жалеть. Вот. Как правило, тоже в отношениях прекрасная, ну, такая вот функция. Ну, вот и сидит мужик и все время рассказывает про тот, вот какой он не мужик, вот, вот чего-то у него не то, да, в общем, вот и не сильный, работа не та. Вот, ну, женщина слушает его, слушает, говорит, ну, слушай, ну, вообще все стоит в порядке, и начинает его убеждать, рассказывать, какой он, вот. Ну, и включается вот, вот, вот спасательскую деятельность, начинает его переубеждать, что вот вообще ничего, все нормально. Вот, а потом в какой-то момент, может, отчаяться, работать пойдет просто-напросто. Вот, а он так себя и жалеет, Ну, потому что, в общем, что еще делать? Вот все же работает вокруг. Вот саможалость вызывает изменения в среде. Прекрасно. Вот ничего менять не нужно. Вот, из этих отношений довольно сложно, ну, вот, становится выбираться в какой-то момент. Вот, ну, потому что основным то, что я сказал, для того, чтобы выбраться из отношений зависимости, необходимо признать свою беспомощность. Вот, то, что я ничего не могу сделать состоянием другого человека. А пока эта романтическая идея присутствует, ну, я буду постоянно во все включаться, чтобы его состояние поменять. Вот. А следовательно, какие в голове возникают, ну, запреты на то, чтобы вообще как бы чувствовать беспомощность и перестать другого постоянно спасать. А вот. Вот как вы думаете, какие запреты есть? Когда вот я выхожу из таких отношений, вот так вот начинаю как-то отдаляться, как-то говорить, окей, ты там сейчас вот в саможалости завис, я тебя не буду сейчас оттуда вытягивать, я вот рядом постою. Чувство стыда может возникнуть. Стыд, стыд, вина, то, что я какой-то не такой, страх, что чего там, например, будет.
Ну, назовут эгоистом.
Назовут эгоистом, вот, ну, такой тоже, да, вот такой страх стыда еще может быть. Вот эти вот вещи возникают. А еще внутренне вы можете начать, но поскольку мы, если вот привыкли очень сильно в зависимых отношениях находиться, ну, вы себя можете начать, ну, каким-то черством. Ну, как же я вот к человеку-то вообще без души-то подхожу, он же страдает. Вот. Ну, следовательно, вот это ощущение, что я вообще какой-то холодный, черствый, я на других вот плюю. Вот. И, следовательно, я в себе это начинаю ощущать, и сразу же стараюсь, ну, как-то вот это дело переломить. Но, следовательно, вернуть себя опять в привычную картинку, опять-то вот в эти отношения зависимости себя погрузить. Вот. И надо понять, что вот это ощущение черствости, ощущение того, что я такой эгоистичный, оно возникает как раз на фоне привычки. Вот, привычки вот как раз находиться в такой вот спаянности, что вообще вот твои слезы – это мои слезы, твоя боль – это моя боль, вот, твоя потеря – это моя потеря. Вот. И, следовательно, как только отстроился все, вот вроде бы какой-то я теперь уже и нехороший. Вот. Это вот то, что про отношения такие с зависимостью, как она в отношениях может тут немножко проявляться. Очень важное чувство, которое на группах звучит, вот, это чувство отвращения. Вот. И вообще это чувство базовое для того, чтобы выходить из зависимости. Потому что, не испытывая отвращения, вы вообще никуда не отдалитесь. А вот, потому что отвращение – это сигнал о том, что вообще то, что сейчас происходит, для меня избыточно, а мало того, токсично. А вот. И именно ориентировка на эти переживания позволяет мне, ну, как бы от отношений вообще иметь опору, ориентироваться и отходить. А, но то, что также важно – это вообще умение про это переживание сообщать в отношениях. Вот. Ну, в общем, сейчас я думаю, что большинство задумалось, насколько вообще, как вот можно своему близкому человеку сказать, что вот, ну вот, ну, что, ну, знаешь, вот, я вот спать с тобой сейчас не хочу, потому что не помылся ты, отвратительно вот пахнешь. Вот. Ну, кто вот это может сказать? Ну, вообще, вот, как бы, вряд ли кто-то в этой аудитории. Все же просто так, ну, нос заткнули прищепкой, и это нормально, вот, спать. Или гель новый купили, типа, подсунули, так, типа, ну, ты там, кто, подарок, пойди попробуй. Вот, ну, манипуляция такая.
Убедили себя, и раз в какой-то момент, там, обоняние приглушилось в этом месте, по психоделию.
И пропало совсем. Вот. 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 И это, ну, реальная ситуация. И поэтому вот эта способность говорить об отвращении, она является, ну, как раз развивающей для отношений. И очень важно понимать, с какой целью это говорится. Если я хочу как бы сказать про отвращение, чтобы ты почувствовал свою ничтожность, вот, и ощутил какой ты мерзкий, это одно дело. А когда я сообщаю о своем отвращении для того, чтобы объяснить, что в тебе что-то есть, что мне не позволяет приблизиться, это другое дело. Вот. И в этом плане вот этот поиск формы, и вообще-то, ну, по-хорошему, Если вы в каких-то находитесь автономных отношениях с человеком, он услышит про ваше отвращение, ему будет неприятно, но он точно от этого не разрушится, и ваши отношения не разрушатся. Вот это фантазия, что если говорить об отвращении, отношения разрушаются, разрушается зависимость. Вот, если ваши отношения построены только на зависимость, то, услышав про отвращение, конечно, ничего не останется. Вот. А если там действительно есть вот отношения, которые вас связывают, то, в общем, это только будет их развивать. Что еще важно, что отношения двух людей, строятся только в том случае, когда существует два отдельных человека. Когда ты постоянно меня достраиваешь, это вот как раз отношение зависимости. Тогда мне сложно выдерживать, что между нами есть какая-то дистанция. И вот именно вот это и является важным на данный момент, на нашем интенсиве каким-то таким действием, обнаружить, что есть отдельные люди, но при этом они могут взаимодействовать друг с другом. Вот. И то, что тогда мы можем не дополнять друг друга, а контактировать друг с другом и договариваться друг с другом, потому что в отношениях зависимости нет договоренности. Там есть только некое вынуждение другого делать что-то, что мне необходимо. Но никак я не договариваюсь и не говорю: слушай, вот я хочу от тебя вот этого, вот этого. Не получу сейчас, а сколько подождать надо? Вот. А если вообще, не получится, ты мне если прямо скажешь, я, значит, буду искать кого-то другого, кто мне это обеспечит. Вот. Тогда это некое ощущение, что есть какие-то целостные люди, а не те, кто вот друг достраивает. Вот. Наверное, вот так вот. Что-то скажешь в конце?
Секундочку скажу. То есть вы понимаете, что вот этот миф про две половинки – это миф. Никаких двух половинок не существует. В этом плане про метафору отношений я люблю метафору, которая есть такой сексуальный семейный терапевт Дэвид Шнарк. У него есть книжка «Супружество и страсть» называется. Вот он там приводит такую прекрасную метафору, что пара – это две лодки. Вот, не два человека в одной, а это две лодки, которые плывут вместе. Вот. На этом и закончим. Хорошего дня вам.
Спасибо.